Шофер остановил черный Крайслер «Империал» у дверей Эллиота и открыл дверцу машины. Морщась от боли в суставах, оттуда вышел сенатор от штата Индиана Листер Эймс Розуотер. Тут его, конечно, не ждали. Он, кряхтя, поднялся по лестнице. В прошлые времена ему подниматься было куда легче. Он невероятно состарился, да еще хотел показать, как невероятно он состарился. И сейчас он вел себя так, как никто из посетителей Эллиота себя не вел. Он постучал, спросил, можно ли войти, не помешает ли он. Эллиот все еще в длинных, очень несвежих армейских кальсонах торопливо встал навстречу отцу и обнял его. «Отец, отец, отец! Вот неожиданная радость!
Нелегко мне было приехать к тебе!»
«Надеюсь, ты не думал, что я тебе не обрадуюсь?»
«Противно видеть, какой тут хаос!»
«Но тут куда чище, чем неделю назад».
«Неужели?»
«Да, мы на прошлой неделе устроили генеральную уборку». Сенатор скривил рот, отшвырнул носком башмака пустую жестянку из-под пива.
«Надеюсь, не ради меня. Зачем тебе бояться холерной эпидемии только от того, что я ее боюсь?»
Голос сенатора уже звучал спокойнее. «Кажется, ты знаешь Делберта Питча».
«Я о нем знаю». Сенатор кивнул Питчу. «Здравствуйте, мистер Питч! Разумеется, я знаю о ваших военных подвигах. Дважды дезертировали, не так ли? А может быть, трижды?»
Питч совсем помрачнел, сильно струхнув от присутствия столь величественного гостя, и пробормотал, что он никогда в армии не служил.
«А, значит, я принял вас за вашего папашу! Прошу прощения! Трудно определить возраст человека, если он моется и бреется так редко!»
Питч промолчал, подтвердив тем самым, что именно его отец и дезертировал из армии три раза.
«Может быть, нас оставят наедине, хоть ненадолго?» — сказал сенатор Эллиоту. «Или это будет противоречить твоим представлениям о том, какими дружескими и открытыми должны быть отношения в нашем обществе?»
«Ухожу, ухожу», — сказал Питч. «Чувствую, что я тут лишний».
«Уверен, что вам не раз приходилось испытывать это чувство», — сказал сенатор.
Питч, уже прошаркавший до дверей, остановился, услышав эти обидные слова. Сам удивился, что сообразил, как это обидно.
«Как вы можете так оскорблять людей, простых людей? Ведь вы от них зависите. Подадут они за вас голос или нет? Нехорошо, сенатор». «Как закоренелый пьяница, мистер Питч, вы должны отлично знать, что пьяных к избирательным урнам не допускают».
«А я голосовал», — сказал Питч. Ложь была слишком явной.
«Если так, то вы, наверное, голосовали за меня. Тут большинство за меня голосует, хотя я никогда не подлизывался к жителям штата Индиана. Даже во время войны. А знаете почему? Потому что в каждом американце, даже самым пропащим, сидит задубелый простецкий малый, вроде меня, который ненавидит всяких подонков еще больше, чем я».
«Право, отец, я и не надеялся тебя увидеть. Такая неожиданная радость, и выглядишь ты прекрасно».
«А чувствую себя прескверно. И новости у меня прескверные. Особенно для тебя. Решил лично тебе сообщить».
Эллиот слегка нахмурился. «А когда у тебя действовал желудок?»
«Не твое дело!»
«Прости.
Я к тебе приехал не за слабительным. Кое-кто считает, что у меня хронический запор с того самого дня, как объявили, что проект восстановления национальной экономики противоречит нашей Конституции. Но я не потому здесь».
«Ты сказал, что чувствуешь себя прескверно».
«Ну и что?»
«Обычно, когда ко мне приходят и жалуются на скверное самочувствие, 9 из 10 жалобщиков страдают от запора».
«Погоди! Вот я тебе все расскажу, мой мальчик. Тогда посмотрим, поможет тебе Пурген или нет. Один адвокатишка, работающий в конторе МакАлистер, Робджент, Рит и МакГи, которому был открыт доступ ко всем документам, теперь уволился оттуда. Он нанялся к Родайлендским Розуотерам. Они собираются подать на тебя в суд. Они хотят объявить тебя невменяемым».
На столе у Эллиота зазвонил будильник. Эллиот взял часы и подошел с ними к красной кнопке на стене. Он напряженно смотрел на секундную стрелку. Его губы беззвучно отсчитывали секунды. Он нацелил средний палец левой руки и вдруг ткнул им в кнопку, пустив в ход самую громкую сирену на всем восточном полушарии. От жуткого воя сирены сенатор, заткнув уши, отскочил в угол и прижался к стене. В 7 милях от Розуотера, в Новой Амброзии, какой-то пес завертелся волчком, кусая собственный хвост. Случайный проезжий в закусочной опрокинул кофе на себя, забрызгав бармена, а в салоне красоты у Беллы, у самой хозяйки, 300-фунтовой Беллы, чуть не случился инфаркт. Все остряки в округе уже собирались повторить дурацкую устарелую хохму про начальника добровольной пожарной команды Чарли Уормерграма, державшего страховую контору рядом с пожарным депо.
«Ага! Сбросила Чарли с его секретарши!»
Эллиот снял палец с кнопки. Гигантская сирена стала давиться собственным голосом. Она глухо бормотала одно и то же. «Бля-бля-блям! Бля-бля-блям!» Никакого пожара в Розуотере не было. Просто надо было возвестить, что настал полдень.
«Ну и звук!» — сказал сенатор, медленно выпрямляясь. «У меня все вылетело из головы!»
«Может, это и хорошо?»
«Ты слышал, что я тебе говорил про рудалинских розуотеров?»
«Да».
«И как ты к этому относишься?»
«Мне грустно и боязно». Эллиот вздохнул, попытался было невесело усмехнуться, но ничего не вышло. «Я ведь всегда надеялся, что никто не станет искать доказательств, здоров я или нет, и что это вообще никакого значения не имеет».
«Разве у тебя когда-нибудь возникали сомнения, здоров ты психически или нет?»
«Безусловно».
«И давно это началось?»
Глаза у Эллиота расширились, словно он искал в пространстве честный ответ. «Лет? С 10, пожалуй».
«Ты шутишь, конечно!»
«Очень утешительно, что ты в этом уверен».
«Ты был здоровым, нормальным ребенком!»
«Серьезно?» Эллиот искренне обрадовался, вспомнив, каким он был мальчиком. Он был рад вызвать в памяти этот свой образ, вместо того, чтобы думать о тех наваждениях, которые его одолевали.
«Мне только жаль, что в детстве мы привезли тебя сюда!»
«А мне тут и тогда понравилось, и нравится до сих пор». Сенатор крепче уперся ногами в пол, готовясь нанести решительный удар.
«Возможно, мой мальчик, но теперь надо отсюда уезжать и больше не возвращаться!»
«Как это не возвращаться?» — удивленно спросил Эллиот.
«Этот этап твоей жизни окончен. Когда-нибудь должен был прийти конец. Хотя бы за это стоит поблагодарить рудайлендских стервецов. Это они заставляют тебя уезжать отсюда. И уезжать немедленно!»
«Как это они могут?»
«А как ты сможешь доказать, что ты не сумасшедший, живя в такой декорации, обстановочке?»
Эллиот оглядел комнату. Ничего особенного не увидел. «Тебе моя обстановка кажется странной?»
«Да ты и сам все понимаешь, черт подери!»
Эллиот медленно покачал головой. «Если тебе рассказать, отец, чего я не понимаю, ты, наверное, очень удивишься».
«Такой обстановки нигде в мире не найдешь. Если бы поставить на сцене такую декорацию, и в ремарках было бы сказано, при поднятии занавеса сцена пуста, то все зрители дрожали бы от нетерпения поскорее увидеть, какой немыслимый психопат живет в таких условиях».
«А что, если этот псих выйдет и совершенно разумно объяснит, почему он так живет?»
«Все равно он психопат!»
Эллиот как будто с этим согласился. Во всяком случае, спорить он не стал, решив, что лучше ему умыться и переодеться перед отъездом. Он порылся в ящиках стола, нашел, наконец, бумажный пакет, где лежали вчерашние покупки, кусок душистого мыла, жидкость для ног, шампунь от перхоти, флакончик дезодоранта и тюбик зубной пасты.
«Рад, что ты опять решил принять приличный вид, сынок!»
Эллиот внимательно читал надпись на флакончике дезодоранта «Аррит». Таким он никогда не пользовался. Да и вообще никаких средств от пота он никогда не употреблял.
«Вот приведешь себя в порядок, бросишь пить, уедешь отсюда, откроешь контору где-нибудь в Индианаполисе, в Чикаго, в Нью-Йорке, где угодно. И когда начнется судебная экспертиза, все увидят, что ты абсолютно нормальный человек».
Сказал Эллиот и спросил отца, употреблял ли он когда-нибудь средство от пота Арит. Сенатор обиделся.
«Я принимаю душ и утром, и на ночь. Предполагаю, это избавляет меня от нежелательных выделений».
«Тут написано, что при употреблении может выступить сыпь, и если выступит, то надо перестать пользоваться этим средством».
Если тебя это беспокоит, выкинь эту штуку. Лучше воды и мыла ничего нет. Вот в чем наша беда тут, в Америке. Эти деятели с Мэдисон-сквера заставляют нас больше беспокоиться о наших подмышках, чем о России, Китае и Кубе вместе взятых.
Разговор, в сущности, очень щекотливый для двух столь ранимых людей, сейчас незаметно перешел в совсем мирную беседу. Сейчас они спокойно и безбоязненно говорили обо всем. «Знаешь», — сказал Эллиот, — «Килгар Траут однажды написал целую книгу про страну, где люди боролись с запахами. Это было всенародное дело, там у них больше не с чем было бороться. Не было ни эпидемий, ни преступлений, ни войн. Вот они и стали бороться с запахами».
«Видишь ли, если тебе придется выступать в суде, — сказал сенатор, — лучше не проявлять особых восторгов по поводу этого Килгара Траута. Твоя любовь к этой приключенческой чуши может создать впечатление у очень многих людей, что ты очень отстал в своем развитии».
И снова их разговор утерял мирный тон. В голосе Эллиота появились рисковатые нотки, когда он упрямо продолжал излагать содержание романа Килгара Траута под названием «О, скажи, чуешь ты?» «В этой стране, — рассказывал Эллиот, — было множество огромных исследовательских институтов, где решалась проблема с запахами. Исследовательская работа велась на добровольные пожертвования, которые собирали матери семейств, по воскресеньям обходя дом за домом. В институтах ученые пытались найти идеальный химический состав для уничтожения каждого запаха. Но тут герой романа, он же диктатор этой страны, сделал изумительное научное открытие, даже не будучи ученым, и все исследования оказались излишними. Он проник в самую суть этой проблемы».
«Ага»,
— сказал сенатор. Он ненавидел произведение Килгара Траута, и ему было стыдно за сына.
«Наверное, он нашел универсальный состав, изничтожавший любой запах».
«О, нет», — сказал Эллиот. «Ведь герой был диктатором в своей стране. Он просто изничтожил все насыпь.